поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Ценители ювелирного искусства очень хорошо понимают, как важно, имея драгоценный камень, поместить его в соответствующую оправу, чтобы он заиграл еще ярче. Так и в живописи. Многие художники прошлого к своим полотнам создавали специально рамы. Так поступал и Карл Брюллов. В Русском музее предстоит знаменательное событие. Масштабное полотно Брюллова, оно называется «Смерть Инессы де Кастро», вернется в свою историческую раму по завершении ее реставрации. Картина Брюллова рассталась с родной рамой в начале Великой Отечественной войны. Картины уехали в эвакуацию, а художественные рамы оставались в Ленинграде. Холод, протечки, бомбежки, обстрелы Михайловского дворца – все смертельно для золоченого орнамента деревянного полотна в стиле второго барокко. После войны так случилось, что историческая рама осталась в фондохранилищах музея на десятилетия. А посетители продолжали восхищаться полотном Карла Брюллова и восхищаются. Те, кто хоть раз бывал в академических залах, должны наверняка были обратить на это полотно внимание. 2 на 3 метра – величиной картина, рассказывающая о трагической странице в истории средневековой Португалии. На это указывает и полное название картины – «Смерть Инес де Кастро, марганатической жены наследника португальского престола инфанта Педро». Напомню, в центре на коленях молодая красивая женщина, за которую цепляются 2 малышей. В светлых одеждах они словно ангелы, а за руки их мать держит 3 мужчин со злодейскими лицами, готовые вонзить кинжалы в грудь несчастной. Их взгляды, как и ее полные мольбы, обращены к статному мужчине в бархатном плаще с горностаями. То король Португалии Афонсу IV. Готовый отдать приказ, король, тронутый красотой женщины и малышами, своими внуками, замер с поднятой рукой. Смерть Инессы де Кастро, возлюбленной сына короля Афонсу IV, произошла не в этот момент, запечатленный художником. Инессу де Кастро казнили на плахе 7 января 1355 года. Ей было 30 лет. Сын короля, инфант Педро, не простил смерть возлюбленной. Его нелюбимая жена к тому времени умерла, а он восстал против отца. В Португалии началась гражданская война, ее-то и хотел избежать, казнив Инессу, король Португалии. Инесса ведь была близка к королевскому кастильскому дому. У инфанта Педро уже был законный сын. Понимая, что сыновья Инессы тоже будут претендовать на престол, король Афонсу обязан был быть безжалостным. Он сам в свое время воевал за трон со своим сводным братом. После 2-летней гражданской войны, закончившейся примирением сторон, король Афонсу умер. Педро I, став королем, велел перенести тело Инессы де Кастро из монастыря старой столицы в другой монастырь. Захоронили ее в саркофаге, и, согласно завещанию короля Педро I, его после смерти похоронили в саркофаге рядом с возлюбленной. Эту историю трагической любви воспел в 1556 году португальский поэт Камоэнс. И с того времени место упокоения влюбленных стало местом паломничества. Постепенно реальные события обросли легендами, мол, король Педро I короновал умершую Инессу, вынув ее из земли и посадив на трон. К этому историческому сюжету, начиная с XVIII века, обращались и драматурги, и композиторы, а созданием кинематографа и кинематографисты. Первый фильм с названием «Мертвая королева» вышел в 1910 году. В 1830-е годы, когда Карл Брюллов стал в Испании великим Карлом, автором полотна «Последний день Помпеи», он мог знать средневековую поэму Камоэнса, а также пьесу Виктора Гюго, написанную в 1820 году на этот сюжет и шедшую в то время в театрах. И все же в связи с чем у Карла Брюллова возник в Италии замысел исторической костюмной драмы? Замысел, который художник воплотил на холсте в 1834 году по свидетельству современников в рекордный срок за 17 дней. Мы обратились к Григорию Голдовскому, хранителю брюловских полотен в Русском музее, заведующему отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Это полотно было написано Карлом Павловичем в Милане. Якобы, ходит разные апокрифы, что для предстоящей выставки в Палаццо Брера, Брюллову, какие-то художники и знакомые говорили, что он не успеет, не сможет, и что его произведения не могут войти в контекст вещей европейских художников, которые будут составлять выставку Брера. На что Карл Павлович, не особенно декларируя, принялся за работу и за 17 дней написал написал это произведение на сюжет из португальской истории.
А нет ли некоторой интриги с Полем Деларошем, который прибыл в Италию в 1834 году, как раз к этому же времени? А Деларош был известен своими как раз историческими полотнами. Вот не было тут какой-то, ну, соревновательности?
Очень даже возможно, но, во всяком случае, она не зафиксирована никакими документами. Хотя в какой-то степени, да, поскольку речь шла о полотнах на исторические сюжеты. Известная перекличка позднеромантического Делароша и Брюловской Инес де Кастро, которая, все-таки надо признаться, ну не абсолютно, но выпадает.
Из его творчества, да.
Творчество, да. Там легко узнаются чисто брюловские типы, брюловские способы и особенности выразительности, ну некий гротеск, которые там существуют, конечно же, связаны вот с стремлением включиться в контекст европейской исторической живописи.
Почему считается, что это одно из немногих идеально завершенных полотен художника?
На самом деле это так. Если мы посмотрим любые произведения Брюлова, мы крайне редко встретимся у него с такой буквалистской академической завершенностью. Всегда найдутся фрагменты, которые как бы оставлены незавершенными с точки зрения мелочной, академической. Везде, вот даже портреты, которые кажутся, ну уж абсолютно выписанными и завершенными, ну скажем, портрет Салтыковой. Внимательно посмотрите, вы там найдете тоже руку, которая почти не выписана. Это характерная особенность Брюлова. Брюлов – один из основоположников системы в живописи, которая получила особое название в истории живописи – «non finito», «незавершенное», то бишь, означающее не то, что художник не закончил произведение, а то, что художник его с точки зрения идейной, смысловой, эмоциональной завершил, то, что художник считал, что ему не обязательно выписывать и доводить до последнего штриха изображение разных деталей, когда общий смысл произведения уже высказано. Поэтому брюловские портреты, и в особенности те портреты, которые совсем не завершены, я имею в виду, скажем, и юношеские,
автопортрет,
портрет Самойлова и многие портреты, которые мы считаем эскизами царской семьи, на самом деле о них художник абсолютно высказался. Ему не надо было доводить до последнего мелочного уровня завершенности.
В смерти Инессы де Кастро все закончено буквально академически до последней точки.
Да, ну потому что задача была другая. Изобразить вот достоверную историческую сцену с тем уровнем гротеска, который был свойственен академической позднеромантической живописи 30-х годов. Так работали большинство иностранных художников первой половины XIX века. Вопрос с незавершенностью более позднего времени. Для академической живописи вот этот баланс, сочетание совпадения сюжета и особенностей выразительности – один из постулатов академического искусства.
Все, что мы сейчас рассказали, знают и прочувствовали реставраторы Русского музея. Второй год они возвращают к жизни драгоценный футляр, раму этой картины Брюлова. Рама датируется 1840-ми годами. Такого размера и качества исполнения исторические рамы чрезвычайно редки. В этой раме в 1897 году картина «Смерть Инессы де Кастро» и поступила в Русский музей из Императорской академии художеств. Говорит Ольга Бабина, заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.
Рама была в разобранном состоянии, но по фотографиям историческим удалось восстановить, и вот уже второй год она находится в реставрации. И мы надеемся, что действительно это будет огромное событие – воссоединение полотна Карла Брюлова и его исторической рамы. 7 реставраторов работают над этим произведением из 3 мастерских реставрационных, а вообще в Русском музее 13 реставрационных мастерских. Это говорит о том, что рама действительно в чрезвычайно сложном состоянии, более 11 квадратных метров. Полотна предстоит реставраторам восстановить, придать ей исторический вид, в котором видели зрители 125 лет назад, когда открывалась экспозиция Русского музея.
Замечательно, что сегодня интернет дает возможность видеть на YouTube работу команды реставраторов Русского музея. Вы только подумайте, площадь развернутой поверхности резьбы, рамы, больше 11 метров. Резчик Виталий Витальевич Копяков сейчас выполняет уже цировку. Он наносит тончайшую резьбу, воспроизводя тонкие линии фрагментов барочного рисунка. И можно видеть, как постепенно оживает шедевр, а полтора года назад только фотографии начала XX века говорили о красоте деревянных фрагментов, принесенных из хранилища, рассказывает Ирина Степановна Веснина, заведующая отделом реставрации золоченой резьбы, руководитель проекта.
Даже для того, чтобы перенести раму в рабочее помещение, из места ее хранения, пришлось вставить профилактические заклейки для того, чтобы не потерять фрагменты, потому что все-таки переход по музею по лестницам, повороты, перехват получается руками, хоть у нас очень хорошая бригада и всегда очень хорошо, корректно работают, но никто не застрахован от таких даже сотрясений, которые от шага возникают.
Историческая рама пришла к вам, и первым делом вы занимались тем, что выясняли, насколько она больна.
Рама, поскольку хранилась во время войны в неотапливаемом помещении, и заражение, похоже, первая рама именно тогда получила. Лучше или хуже дальше были условия хранения, но грибок был, и поэтому обработку поверхности деревянной основы и золоченого грунта, куда заходили поражения, да, нам приходилось делать. И дальше после этого только уже вести укрепление грунта.
Какие-то все-таки реставрации были во время ее жизни?
Небольшие поновления были по углам, по наружной стороне. И вот там, где вот боковые выступающие части, тоже были небольшие сколы, и по ним, опять же, делали поновление, чтобы она смотрелась красиво, без осыпи, без утрат.
А вот правая сторона и в нижней трети отсутствует практически половина резьбы.
Да.
Это большой объем был резчику?
Здесь была древесина хвойных пород. Мы намеренно, во-первых, взяли липу, потому что это реставрационная вставка, она должна отличаться от авторского материала. Ну и, соответственно, по классике работать на объеме правильнее с липой.
Любая реставрация обратима должна быть, да, я
да.
так понимаю?
И, конечно, если повернуть памятник на тыльную сторону, вот очень хорошо будет читаться, где сделаны дорезки. Нам все-таки не получится, наверное, сделать так, чтобы вот идеально таковалась реставрация и автор. Все-таки новое золото и золото старое со временем будут, наверное, очень похожи, но на первом этапе они могут все-таки чуть-чуть разниться. Мы, конечно, будем вводить новое золото в старую поверхность, но в целом это все можно будет увидеть специалисту. И так вот, чтобы четко читались вставки, наверное, неправильно. Она должна смотреться цельно. Это будет наша цель и задача. Не влезать на автора, но максимально реставрационные вставки посадить в авторское покрытие. Рама должна обрамлять произведение, но особенно не отвлекать на себя внимание. Материал-то, в принципе, знакомый. Только что работа в команде, которая всегда вызывает определенные сложности. У нас потрясающий коллектив, очень хорошие люди.
Именно будет золочение рамы, да? Для не какой-то другой материал?
На больших восполнениях, а вы сами увидели правые листы или рамы,
да.
Нижняя ее часть, там масштабные утраты и золоченого грунта до деревянной основы. Но на таких масштабных утратах все равно придется делать золочение. Любые тонировки просядут. Рама имеет неплохую сохранность по позолоте. И поэтому нам будет еще сложная работа позолотить эту поверхность и ввести новое золото в старое покрытие.
Проблема сохранения рам поднята специалистами музеев мира и у нас в стране не так давно. В прошлом году в Петербурге на международной конференции было принято обращение о создании нового международного комитета ИКОМ по изучению картинных рам. И, естественно, все серьезнее стоит вопрос условий хранения картинных рам, завершает разговор Ольга Бабина.
Картинные рамы, которые поступали, начиная с основания музея, в учетную документацию, книгу поступлений, вписывалось произведение, и лишь иногда была запись в раме. Поэтому идентификация чрезвычайно затруднена, с какой рамой поступили. Иногда рама нумеровалась и присваивался ей тоже номер, очень индивидуально. А у нас в фонде учтено исторических картинных рам 6500. Самые разнообразные. Есть советский багет. Естественно, самые ценные или те, которые являются образцом эпохи, времени. В Русском музее принят такой документ, по которому мы осуществляем отбор рам для постановки в музейный фонд. Этот процесс начался с лета прошлого года. У нас проведена была проверка наличия картинных рам, пожалуй, единственная за все время бытования отдела картинных рам и исторического музейного оборудования. Мы выявили все рамы, которые у нас были на учете, сверились с нашей учетной документацией. И вот здесь были сразу комиссии отобраны рамы, которые мы должны поставить в основной музейный фонд по критериям их исторической ценности. ценности, либо художественной ценности в первую очередь. Первые 138 рам мы поставили на учет в основной музейный фонд. Еще 44 рамы в сентябре этого года были вынесены на фондовую комиссию. Это рамы, в основном связанные с творчеством Василия Верещагина, который сам часто делал эскизы для своих рам. И в ближайшее время они также войдут в музейный фонд Российской Федерации.
На этом мы завершаем. Но сегодня я обращаюсь к постоянным слушателям программы «Русский музей», живущим за пределами Петербурга и Ленинградской области. Дорогие друзья, это был завершающий выпуск. В привычное для вас время эфира формируется новая сетка вещаний, а пока адресую вас к сайту ГТРК «Санкт-Петербург», где программу «Русский музей» можно слушать в режиме прямого эфира почетным субботам в 10 часов 35 минут и в архиве аудиопрограмм. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго!